по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, дорогие друзья. Четверг, 8 июня, 9 утра. Радио Теос в эфире. Программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. За режиссерским пультом Ян Латышинский. Мы с вами сегодня продолжим наше изучение Священного Писания. Мы читать будем 35-ю и немножко, наверное, начнем 36-ю главу книги «Бытие». Мы будем говорить об Иакове, мы будем говорить о... как бы это сказать аккуратнее? Затишье? Нет, это, конечно, не было затишьем в его жизни. Там будет и трагический эпизод, и эпизод, который, наоборот, доставит Иакову радость на многие годы. Это будет и смерть Рахили, это будет и рождение Вениамина. Все же в жизни Иакова наступает какое-то такое более спокойное время. Ну, ненадолго, но наступает. Вот эта его бурная молодость, затянувшаяся, она кончается. Конечно, Иаков еще не всему научился. Конечно, у Иакова еще есть куда стремиться, и Бог продолжает его вести. Но вот какая-то стабилизация начинается с этой самой 35 главы. Вы услышите о том, что Иаков строит жертвенник, ну и так далее. Так что сегодня у нас такой, знаете, как иногда говорят, Санта-Барбары не будет. Ну вот эта сериальность, она завершилась. Нет, она завершилась на какое-то время только. Потом начнется история Иосифа. Там снова будет много такого совершенно сериального. Я хотел бы сделать пару наблюдений еще по 34 главе книги «Бытие» и добавить пару моментов. Мы говорили с вами об истории с Диной, вот с этим изнасилованием и с тем, как сыновья Иакова на всю эту историю отреагировали. Есть один аспект, который мы вчера с вами не затронули. Они предлагают совершить обрезание, и фактически они тем самым отрицают сам смысл обрезания. Ведь обрезание было знаком завета Израиля с Богом. Вот не просто принадлежность к какому-то народу, и уж тем более не просто формальность, которую нужно было соблюсти. Это знак отношений с Богом. Вот Бог заключил завет, и как часть этого завета идет обрезание. А знак такой, да, знак завета. Теперь что получается здесь? Сыновья Иакова предлагают обрезание без завета. Но как завет без обрезания оказывался бы таким неподтвержденным, то есть вот нет знака участия в этом завете, так и обрезание без завета оказывается бессмысленным. И вот здесь перед нами, на самом деле, замечательный пример уже тогда, в древние времена, пример такого религиозного формализма. Это уже, конечно, не вера, это именно религиозность, это вот такое, такая попытка сделать все правильно, сделать все формально, точно, но без подлинного содержания. Иногда нас, христиан, критикуют, называя нас религиозниками. Даже такое слово бывает. Ну, иногда просто религиозными людьми, ну, порой даже мракобесами. Вот давайте различать две вещи. С одной стороны, это живая вера и отношения с Богом. А с другой стороны, это религия. Это система каких-то правил, установлений, за которой мы забываем о ее смысле, о том, зачем все это надо. Проблема, о которой мы читаем в 34 главе, не только в том, как поступили израильтяне, вот сыны Израиля, и не только в том, на какое страшное преступление по отношению к их сестре они таким образом отреагировали. Проблема еще и в том, что здесь перед нами такое начало формального отношения к Богу, формального отношения к общению с Ним. Хотите обрезание? Ну, давайте, значит, вот договоримся. Интересно, что ведь сыны Израиля даже не готовы были договариваться об обрезании просто для того, чтобы народу породнить. Для них это обрезание было просто уловкой, хитростью. А давай-ка ты это сделаешь. Ну, и мы тогда уже посмотрим. А всякий раз, когда вера преображается или извращается в формальность, получаются, ну, очень и очень нехорошие вещи. Вы знаете, ну вот, допустим, можно себе представить, а давайте мы всех детей всегда во всех школах обучать Библии. Давайте каждый день сделаем этот первый урок, сделаем его Библией. Ну вот и что? А если у ребенка веры нет, заинтересованности нет, мы получаем формальность. Вместо веры, вместо живых отношений с Богом, мы получаем религиозное воспитание. Само по себе религиозное воспитание не спасает. Спасаемся мы жертвой Иисуса Христа и нашей верой в Иисуса Христа, а не тем, насколько мы религиозно воспитаны. Вот такое по многому современное, но на самом деле вневременное, то есть оно на все времена, применение того, что мы с вами читали в 34 главе. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами изучаем Библию за 5 лет. Вы можете нам написать. Кстати, собираем письма для наших специальных выпусков, которые у нас будут в понедельник и во вторник. Предзаписанные выпуски по вашим письмам и сообщениям. Пишите нам через сайт theos.fm и также через приложение «Радио Теос», которое существует для основных мобильных платформ. Я последний раз говорю о том, чтобы вы писали. Ну, потому что, вот, я думаю, что буквально сегодня к вечеру писать на эти выпуски уже будет поздно. Хотя, в любом случае, друзья, пишите, потому что даже если вы не успеете в эти программы попасть, ваше письмо мы обязательно прочитаем в будущем. Ну и, конечно же, звоните 8 800 333 1706, вступайте в наши группы в соцсетях, группы по страницам Библии, и самое главное – читайте Священное Писание. Не забывайте об этом. Это ведь не просто такая передача, в которой мы так мило беседуем с вами. Это возможность вместе прочитать Библию, в чем-то согласиться друг с другом, в чем-то, может быть, не согласиться. Но соглашаемся мы с тем, в том, что нашу жизнь Бог через свое Писание меняет. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и послушаем нашу предзаписанную беседу по книге «Бытие», ну, а потом еще поговорим, почитаем письма, и если у вас будут какие-то там вопросы, комментарии и так далее, также вот с ними разберемся. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами, за Твою руку на нас, за то, что даешь нам Твое Слово и даешь нам возможность пребывать в Слове. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами читаем книгу «Бытие», и у нас с вами сегодня 49-я встреча и 35-я глава книги «Бытие». Глава, мимо которой часто пробегают, так вот не замечая ее, как будто там ничего не происходит. Ну, потому что до этого такие большие события, да, неприятные, но большие события в жизни Иакова и его семейства. После этого история Иосифа – это отдельная история. Об этом мы обязательно будем говорить, а 35 глава, она как бы затеряна. Вот сегодня мы будем с вами говорить о затерянной главе Священного Писания. Кстати, одной из многих затерянных глав, ну, потому что есть места в Священном Писании, которые мы как-то обычно не открываем. Пару бесед назад я говорил о том, что Иаков изменился, Бог изменил Иакова после вот этой встречи, когда боролся Иаков с Богом или Бог с Иаковом, уж как хотите в данном случае. И здесь я подозреваю, что кто-то из вас со мной поспорит. Но как же он изменился? А 34 глава? А его неготовность руководить, неготовность быть лидером, его неготовность обуздать своих сыновей, когда необходимо, его желание сохранить красивый внешний вид, сохранить хорошую маску при плохой игре. Помните, его волновало, что скажут люди, его волновало, что вот сейчас его будут бить. Его совершенно не волновало, что его семья, его сыновья также совершили грех. Его совершенно не волновало, что они ответили грехом на грех. Кто-то скажет, ну как же это так? Почему вы считаете, что Яков изменился? Вы знаете, я думаю, что изменение здесь уже началось. Дело в том, что поразив бедро Иакова, поразив его и сделав его уязвимым, Бог фактически как бы проткнул воздушный шарик его эгоизма, проткнул воздушный шарик его себелюбия. До сих пор для Иакова главным был не Бог, главным был он сам. Он сам управлял своей жизнью, он фактически завел свою жизнь в тупик, но этого не понимал, он сам пытался выйти из этого тупика. И если он и обращался к Богу, то прежде всего для того, чтобы использовать Бога ради своих целей. Даже тогда, когда ему предстояла встреча с братом, он с одной стороны молится Богу, а с другой стороны думает, как умаслить брата, как перехитрить или в данном случае все-таки скорее задобрить брата. Потом выясняется, что все это было не нужно, потому что Исав и так готов к этой встрече. Исав готов, Иаков не готов. Иаков продолжает поступать по-своему, Иаков продолжает хитрить и юлить. И вот после этой встречи с Богом как будто проткнули воздушный шарик. Иаков пока еще не понимает, как ему идти дальше. Иаков еще не понимает, что ему делать. Иаков делает не то. Помните, он сказал Исаву, что придет вместе с ним, а он не приходит вместе с ним, он отделяется от него. Он приходит в Сихем и начинает жить в Сихеме. До Исава так и не дойдя. И в Сихеме начинаются следующие события, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. И вот эти события, тяжелые события 34 главы, меняют Иакова окончательно, если, конечно, можно говорить об окончательной перемене. Иаков вдруг начинает задумываться о том, кто такой Бог. Иаков начинает задумываться о том, как Бог работает, как Бог трудится в его жизни. Иаков, я думаю, начинает осознавать, что он является частью некой программы Божией, некоего Божьего плана, по которому он, собственно, и живет. Этот план, который включает в себя Авраама, Исаака, и теперь мы уже знаем, что и Иакова. И вот после этих событий, этих страшных событий 34 главы, Бог обращается к Иакову снова, потому что Иаков готов, Иаков может сделать следующий шаг. 35 глава, 1 стих. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Круг замыкается. Иаков должен будет идти в Вифиль, идти в тот самый город, в котором произошла его первая встреча с Богом, до всех событий в Сихеме, до всех событий в доме у Лавана, до Рахили, до Лии, до всего того, через что прошел Яков. Бог являлся ему, и сейчас Бог напоминает о том, что было когда-то, и говорит: «Вернись туда, живи там и построй там мне жертвенник». Бог учит Иакова поклонению. Знаете, вот вся эта ситуация дает мне очень серьезную и очень большую надежду. Я иногда думаю о себе, о своей жизни, сколько Богу приходится со мной возиться, сколько Он мне показывает, а я не понимаю, не слышу. Или, может быть, слышу и понимаю, но не принимаю. И сколько сил уходит на то, чтобы меня изменить. Да и не просто сил, а еще и терпения. Так вот, Бог работает с Иаковым на протяжении более 20 лет. И вот сейчас мы приходим к тому моменту, когда Бог говорит: «Иди в Вифиль». И Иаков изменился. Вот это другой человек. Я думаю, что эпизод в Сихеме стал последней каплей, такой решающей каплей. Да, ему еще предстоит пройти через испытания, связанные с Иосифом и его братьями. Но это будет все-таки другой Иаков. Иаков заговорил так, как не говорил никогда раньше. Второй стих. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним». Иаков становится лидером, тем самым лидером, которого мы еще не видели в 34 главе. Вот в 35 он созрел. Он говорит: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Скажу пару слов, может быть, отвлеченных, но тоже очень важных. В моем пасторском служении мне часто приходится видеть жен, которые недовольны своими мужьями. И знаете, каков самый частый упрек по отношению к верующим мужьям? «Я мечтала, что мой муж будет лидером, а он не то не сё, как яйцо в смятку сваренное». Да-да-да, если кто-то из вас не верит, жены действительно говорят так про своих мужей. Даже про яйцо мне один раз довелось слышать, услышал один раз, запомнил на всю жизнь. Но смотрите, какая штука. Иаков на протяжении многих лет жизни не был лидером. Иаков на протяжении многих лет жизни не особенно-то и заботился о Боге. Но Бог не потерял доверия Иакову. Я обращаюсь к женам, которым сложно, я понимаю, что вам сложно. Но не теряйте доверия. Прежде всего к Богу, а во-вторых, к своему мужу. Не теряйте этого доверия. Кстати, иногда говорят: «Я смотрю на чужих мужей, вот они лидеры». Поймите, пожалуйста, что вы смотрите на них на расстоянии. Кто-то, уверяю вас, на расстоянии смотрит на вашего мужа и говорит: «Вот он лидер». Такая вот штука, друзья мои. Но вернемся к Иакову. Иаков говорит несколько вещей. Во-первых, он собирает свою семью. Во-вторых, он говорит: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас». В некоторых переводах: «Бросьте этих странных богов, находящихся у вас». Вы помните, мы с вами обращали на это внимание, что при всей своей красоте, при всей своей привлекательности Рахиль была идолопоклонницей. Вы помните, как она украла этих своих домашних башков и соврала своему отцу, фактически обманула отца. Иаков тогда сказал, что «да, у меня ничего нет». Кстати, Иаков сказал правду, потому что он не знал про этих башков. Так вот, выясняются две вещи. Во-первых, очевидно, теперь-то он знал. А во-вторых, эти башки оставались в доме Иакова на протяжении всех этих лет. Вот ничего не изменилось. И тут Иаков говорит: «Бросьте их, выбросите их». Дальше мы читаем: «И очиститесь». Очищение параллельно тому, что мы с вами в христианской жизни знаем как покаяние. Бросьте башков своих, бросьте идолов своих и покайтесь. Отвернитесь от старых дел и обратитесь к Богу. И, наконец, он говорит: «Перемените одежды свои». Одежды в Ветхом Завете обычно ассоциируются с привычками, с укладом жизни. Переодеться значит в каком-то смысле стать другим человеком, жить иначе. Иаков начинает понимать, что дух Лавана пронизывает его дом. И вот он хочет избавиться от этого духа, чтобы вместо него в доме Иакова был Дух Божий. Какой дух пронизывает наши дома, наши семьи, наши церкви? Есть ли у нас свои идолы, свои башки? Есть ли необходимость очищаться? Думаю, что да. И еще как. Порой приходишь в церковь и понимаешь, что там действительно не тот дух. Там какой-то дух тусовки или дух коммерции или дух музыкального концерта. Но уж никак не дух Божий. И вот он говорит: очиститесь. И дальше встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу. И он напоминает о событиях, которые произошли в его жизни. И домашние Иакова готовы послушаться его. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня, читаем мы в некоторых, хотя и не во всех рукописях. Кстати говоря, серьги были связаны с поклонением, с почитанием. Вот есть интересные исследования о том, какую роль серьги играют в Ветхом Завете. У нас сейчас нет времени об этом говорить, но вы можете найти эту информацию. Она действительно очень и очень интересна. 5 стих. «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых». Это начало того, что потом будет с израильским народом. Начало того, как Бог будет выводить и вести израильский народ. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль». Вы помните, что Иаков переименовал это место, назвав его Вифиль, это Дом Божий, Бет-Эл, а местные жители называли его Луз, как и раньше, поэтому и употребляется здесь два слова. Дальше мы читаем: «Сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего». Иаков наконец-то начинает строить жертвенники. Иаков наконец-то начинает по-настоящему чтить Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше интереснейшая деталь. Вы помните, Ревека в свое время хотела отослать Иакова к Лавану, но она думала, что он вернется, она увидит его. И дальше про Ревеку ни слова. Зато в 8 стихе мы читаем: «И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача». Откуда взялась Девора? Исследователи предполагают, что в какой-то момент она пришла к Иакову. Она была кормилицей Ревеки, Иаков был любимый сын Ревеки. Она пришла к нему, было какое-то общение, но прийти к нему она могла только в одном случае, после того, как умерла и сама Ревека. Смотрите, что получилось. Ревека думала, что отсылает своего сына к Лавану лишь на какое-то короткое время. Получилось, что она отослала его на 20 лет и больше его уже не увидела. 9 стих. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его и сказал ему». А теперь послушайте слова, которые говорит Бог, и я думаю, что если вы слушали наши предыдущие беседы, вы сейчас все это очень легко узнаете. Мы читаем: «Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек имя ему Израиль. И сказал ему Бог: Я Бог всемогущий, плодись и размножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Что это такое? А это повторение того завета, который Бог заключил с Авраамом и Исааком. И не случайно, говоря о Боге, мы говорим «Бог Авраама, Исаака, Иакова». Знаете, меня это очень вдохновляет. И вот почему. Когда я читаю «Бог Авраама», я понимаю, что Авраам был праведником. Я понимаю, что да, у него было все в жизни, но поверил Авраам Богу, и это Бог вменил ему в праведность. Мне до Авраама далеко. Когда я читаю про Исаака, знаете, он как бы ближе ко мне. Разное у него было в жизни. Но когда я читаю про Иакова, я понимаю следующее. Если Бог называет себя Богом такого хитреца, такого плута, как Иаков, то он уж точно и мой Бог. То есть, если Бог принимает вот этого человека, то слава ему, он и меня примет. Иногда говорят, смотри, где Бог и где ты. Не нужен ты ему. Ну, просто потому, что между вами принципиальная разница. Друзья дорогие, задумайтесь об Иакове и задумайтесь, как Бог являет к нему свою милость. Да, между Богом и нами есть принципиальная разница, есть пропасть. Но для того, чтобы пересечь, перейти эту пропасть, вот для этого Иисус Христос пошел на Голгофу. Бог сделал все, чтобы эту пропасть перейти. 14 стих. «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вефиль». Впервые в этом месте, в этот момент, упоминается жертва, которая называется возлияние. В книге Левит, до которой мы с вами обязательно дойдем, Бог даст, будет говориться о 5 различных жертвах. Вот возлияние – это одна из них. Смотрите, описание этой жертвы появится только в книге Левит. Подробное описание, как, когда. Но упоминание этой жертвы есть уже здесь. Смысл возлияния заключается в том, что на жертвенник поливают либо благовонные масла, либо воду, и к Богу восходит пар. К Богу восходит как бы облако. Интересно, что Священное Писание также и о людях говорит, как о паре, об облаке. Более того, апостол Павел в самом конце своей жизни сравнивает свою жизнь, свое служение Богу вот с такой жертвой возлияния. Он восходит к Богу, как этот пар после благоугодной жертвы. Продолжается путь, 16 стих. «И отправились из Вифиля, и раскинул он, то есть Яков, шатер свой за башню Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. И когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бен-Они, но отец его назвал его Вениамином». В чем разница? Очень просто. Бен-Они – это буквально «сын моей скорби». Бен-Ямин – это «сын правой руки». Яков переименовывает своего сына, но пытается сохранить имя как можно более похожим на то, что дала его супруга А теперь покажу вам вот какую вещь. Праотец Иаков, патриарх Иаков, вот из всех его детей более или менее сразу получились или удались, если можно так сказать, только двое. Это Иосиф и Вениамин. Вот остальные парни, мы про них еще будем читать. Но Бог сделал этих парней родоначальниками, основателями колен Израилевых. Задумайтесь о Божьей милости. Сравните ее, ну, допустим, с человеческими поступками, когда мы начинаем говорить: нет, вот этот мне нравится, этот мне не нравится, этот пойдет, этот не пойдет, этого я возьму, этого я не возьму. Задумайтесь, сколь велика милость Божия к каждому человеку, в том числе и к нам с вами. 19 стих. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник». Это надгробный памятник Рахили до сего дня. Ну, до того дня, когда Моисей записывает эти слова. «И отправился оттуда Израиль, и раскинул шатер свой за башню Гадер». А дальше буквально одним стихом говорится о том, о чем мы с вами говорили несколько минут назад. Эпизод, который описывается в 22 стихе, рисует сыновей Иакова и состояние этой семьи. В следующих стихах перечисляются сыновья, чтобы мы с вами помнили, чтобы мы с вами не забывали. И вернемся к повествованию в 29 стихе. «Вы помните, друзья мои, Исаака?» Да-да, не Исава, а именно Исаака. «Вы помните эпизод с благословением? Когда Исаак хочет благословить своих детей, и они уверены, что вот-вот он умрет?» Вопрос, может быть, для библейских викторин. Все думали, что Исаак вот-вот умрет, и из-за этого произошла вся эта история с благословением. Вопрос такой. А когда на самом деле умер Исаак? Многие, даже верующие люди, даже те, кто Библию читает, не знают ответ на этот вопрос. Дело в том, что Исаак умер через 20 лет после событий, связанных с благословением. Через 20 лет. 35 глава, 29 стих. «И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его». И вот тут новая встреча двух братьев. «И погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Помните, чего так боялся Иаков и что хотел совершить Исав? Иаков боялся, что когда их отец Исаак умрет, Исав с ним рассчитается. Иаков боялся, что после смерти Исаака и ему не сдобровать. И вот на протяжении 20 лет Бог работает в этом семействе. «И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Братья обрели мир. Знаете, друзья, во всей этой истории больше всего восхищает меня одно – милость и долготерпение Божие. Об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот, друзья, у нас с вами сейчас несколько минут для того, чтобы поговорить, для того, чтобы почитать ваши письма, которые тоже есть, для того, чтобы поразмышлять о том, что вы слышали. Я хочу предупредить, что сегодня у нас может быть такой фон не совсем музыкальный. Хотя, да ладно, есть музыкальные произведения, которые вот на этот фон, который вы, может быть, сегодня услышите, тоже похожи. У нас здесь в редакции продолжается ремонт, и вот он тут активизируется, поэтому я думаю, что его последствия вы услышите. И вот, друзья, Иаков, там вначале была вот эта интересная аналогия, я думаю, вы это услышали, такой, как воздушный шарик, который проткнули, вот это его спесь, это его гордыня, это его хитрость, оно все уходит, и уходит очень резко. После эпизода с Диной, тем более, он действительно становится другим человеком. Знаете, что меня поражает? Насколько Богу приходится с нами работать долго. Вот это много-много лет в случае с Иаковом. Ну, где-то больше 15 лет понадобилось для того, чтобы он пришел к этому состоянию. И как-то меня спросили, ну вот Бог ведь всемогущий, почему он это сразу, быстро, резко не сделает? Он же может сделать такое чудо, взять и изменить человека. Очевидно, лучше не быстро и не резко. Ну, может же человек, например, сделать так, чтобы у женщины не было 9 месяцев беременности? Сразу, быстро, резко. Может, но решает делать по-другому. Вот это его воля, это его работа, его действия с нами. Возвращаясь к 34 главе, Владимир пишет про сыновей Иакова. Они предложили обрезание ради того, чтобы сделать жителей того города беспомощными. И только духовной составляющей здесь и в помине нет. Так что все нормально. Ну, не знаю, все нормально с точки зрения этих ребят. Да, возможно. Опять, тут, видите, даже не породнение с израильским народом, а именно вот такое использование. А давай-ка ты вот сделаешь то-то и то-то. Использование того, что в принципе должно не просто иметь духовную составляющую, а быть завязанным на духовной составляющей. Вот в данном случае, конечно, это было использовано совершенно не по теме, совершенно не так, как это должно быть. Светлана из Праги очевидно реагирует на мое замечание о том, что представьте себе, что детям в школах в обязательном порядке проводят библейские уроки. К чему это придет и приведет? Я сказал не случайно «детям в школах». Светлана переводит разговор на семью. Она пишет, стоит ли навязывать детям свою веру и заставлять их молиться, извините, и заставлять их жить по заповедям, изучать Писание, молиться и так далее. С одной стороны, их надо как-то приобщать к церкви, рассказывать о Боге. С другой, не превратится ли это в формализм? Спасибо. Вот я обращу внимание на два слова, которые вы использовали. Извините, заставлять, вы сказали. Да, слово «заставлять». А с другой стороны, слово «приобщать». Вот «приобщать» — это включать в общение. «Заставлять» — это совершать насилие. И у вас здесь еще было слово «навязывать». Вот «навязывать» не стоит точно никому ничего. А «заставлять» — боюсь, что кто-то из вас со мной поспорит, но иногда да. Ведь есть вещи, которые мы делаем, потому что нас заставляют. Ребенка какое-то время, когда он маленький, да не только когда он маленький, заставляют ходить в школу, ну, пока не выработается какое-то понимание или пока не придет привычка того, насколько это важно, насколько это надо. В книге «Притчи», 22 глава, говорится, «Наставь юношу в начале пути и не уклониться от него, когда состарится». То есть наставить, не заставить, а именно наставить нужно обязательно. Но что иначе получится? Иначе получится, дорогие дети, вот выбирайте, что вы хотите делать. Помните, мы с вами говорили о греховной природе человека, и мы говорили о том, что с нами случилось после грехопадения Адама и Евы. Вот греховная природа сама по себе никогда не выберет изучение Библии, никогда не выберет веры, никогда не выберет молитвы. И тоже для того, чтобы это произошло, должен действовать Бог. И вот Он действительно действует. В жизни детей Он действует через родителей. Но здесь мы действительно подходим к очень непростому вопросу, друзья, если у вас есть желание написать, поделиться своими мыслями на этот счет, сделайте это. Знаете, здесь, в общем, в чем-то похоже на благовестие. Две вещи. Во-первых, мы не можем заставить. Мы можем показать. Мы можем показать христианскую веру в жизни, и мы можем и должны научить христианской вере так, как это говорится в Священном Писании. И здесь как раз и изучение Писания, и молитва. И показать мы можем также своей жизнью. Это для нас актуально. Это в нашей жизни работает. Вот смотрите, для нас это часть нашей жизни. Дальше остается только предоставить Богу. Ну, мы понимаем, что Он сделает это в любом случае лучше, чем мы с вами. Предоставить Богу работать в жизни наших детей. Вот Он нас, нам дает такую возможность научить их. Ну и дальше ребенок выстраивает, уже взрослеющий ребенок или уже взрослый человек, выстраивает отношения с Богом. А понимаете, заставлять бесполезно, потому что если этих отношений нет, то мы тогда получаем вот эту самую внешнюю, только внешнюю форму. Как раз тот формализм, о котором мы говорили. Но с другой стороны, мы же не можем сказать, что, ребят, определяйтесь как хотите. Ну, просто потому что не определяться. Проблема преподавания, допустим, в школе как раз и может быть в том, что преподаватель будет подходить к этому формально, и ребенок не видит христианской жизни преподавателя, а то и видит совершенно нехристианскую жизнь. Тут ситуация еще тяжелее, еще сложнее. Но ведь то же самое бывает и с родителями. Да, вопрос, что в нашей жизни видит наш ребенок. Я хочу предостеречь, однако, от одной вещи, которая может быть разочарованием и серьезным разочарованием для родителей. Кто-то из нас, да я думаю, все мы, пока мы еще молодые родители, пока мы еще не обрели какого-то опыта, кто-то из нас заражается таким механистическим подходом. Я сделаю для ребенка все, что нужно, и он обязательно будет верующим. Я увижу, что он верующий. Вот он обязательно придет ко Христу. Я вложил в него все, что положено, ну и обязательно результат будет вот именно такой. Он будет верующим человеком. И потом у кого-то это подтверждается, а кто-то смотрит и говорит, вот я вроде бы вкладывал, но пока этот человек не стал верующим, пока этого обращения ко Христу не произошло. Вроде бы я наставил, или мы наставили, но ребенок все равно уклонился. Причем уклонился серьезно от этого самого пути. Что тогда? Тогда возникает несколько вопросов. Первое предположение. Наверное, мы плохо наставили. Вот что-то мы не сделали, что-то не доделали. И на самом деле в такую сторону повернуться очень легко, начать мыслить вот именно таким образом. Мы чего-то не сделали. Более того, всегда будут основания для того, чтобы так думать. Ну, потому что мы грешные люди, у каждого из нас есть свои ошибки, и ошибки серьезные. Значит, можно найти кучу ошибок и начать себя обвинять. Второе. Можно обвинять ребенка. Я не говорю, кстати, нужно, я говорю, можно. Вот могут такие вещи быть. Я для тебя все делал или все делала, а ты такой-сякой розетки. Как же ты так можешь? Ребенок не оправдал мои ожидания. Делать этого не нужно, но такое бывает. Но есть еще один подход. Вспомните, пожалуйста, что Бог дал человеку свободную волю. И вспомните, что у Бога было два человека, которых Он создал. Мужчина и женщина, Адам и Ева. Было два человека, и тот, и другой согрешили. Вот понимаете, какая штука? Чего Бог не дал Адаму и Еве? Где Бог не доработал? Почему они согрешили? У Адама и Евы, ну, я думаю, что не двое детей, а больше, но из тех детей, которых мы знаем прямо непосредственно, Каин, Авель, одна семья, одно воспитание. Один из них стал праведником, другой убийцей этого праведника. Вот что происходит? И когда мы начинаем об этом думать, когда мы начинаем это себе представлять и понимать, как это работает, мы начинаем понимать также, что тут далеко не все так просто и не все прямолинейно, как нам может показаться в начале. И еще один момент – это момент времени. Известный исторический факт в том, что мать Августина Блаженного, того самого святого Августина, более 20 лет своей жизни за него молилась. Она молилась о его покаянии. А он не каялся. Более того, он не просто не каялся, не раскаивался, а он смеялся над своей матерью. Он считал ее недалекой, считал ее фанатичкой. И в конце концов его покаяние состоялось. Но потребовалось на это много-много лет. То есть мы должны также учитывать определенные вещи. Это, собственно говоря, фактор времени. Собственно говоря, о факторе времени также мы читали с вами вот тот самый ремонт, про который я говорил. О факторе времени мы с вами читали здесь, в книге «Бытие». И каждого из нас Бог через такие моменты просто по жизни проводит. У нас есть замечательное сообщение как раз на эту тему. Людмила пишет по вопросу Божьих благословений. В моей жизни было немало тяжелых испытаний. До истинного покаяния 24 года назад я проходила их с ропотом, бунтом, раздражением и тому подобное. Но Господь обильно благословил меня, дав мне смирение, терпение, силы, дар прощения обидчиков и водительство Святого Духа. Я уверена, что без Божьего благословения я бы не выдержала этих испытаний ни физически, ни духовно. Слава Господу за это. К сожалению, часто за Божие благословения принимаются только успех, благополучие, исцеление. Да поможет Бог каждому истинно верующему видеть Божие благословения во всех их проявлениях и благодарить Бога. Вот возможность выдержать, возможность выстоять, возможность остаться верным Богу, возможность не сломиться, которую Бог дает, даже когда мы проходим трудности, даже когда мы проходим испытания, Людмила об этом пишет, это тоже часть Божьих благословений. Бог сказал благое слово, Бог показал свое расположение. Но тут вот это постоянное, ну, такое пересечение, что ли. Мы имеем Божие благословение, имеем Божие расположение, но при этом продолжаем жить в греховном мире. И вот часть Божьих благословений как раз и состоит в том, чтобы нам в этом греховном мире жить и не только сохранять веру, верность Ему. Знаете, так вот мы выстроим вокруг себя такую стену большую, да, уйдем в панцирь, будем как черепахи, верные Богу. Нет, тут другое. Благословение — это когда Бог дает нам возможность, помните, ими делиться, этими благословениями. Мы имеем все это в своей жизни, и мы можем донести эти благословения до других людей. Иакову, кстати, испытания еще также предстоят. И об этих испытаниях буквально через пару встреч мы с вами будем читать. Я напомню, что в понедельник, во вторник у нас будут программы по вашим письмам и сообщениям. Буквально еще несколько часов у вас осталось. Пишите на эти эфиры и читайте Библию. И слушайте программы здесь, на Радио Теос. По страницам Библии. Ян Латышинский и Олег Шевкун. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.